Я вас категорически приветствую. Клим Саныч, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Обо что?
Мы очень давно хотели, а нас, более того, еще и сверху просили, в смысле, сверху того просили, а не сверху просили. Если бы сверху просили, было бы хорошо, нас заплатили бы, может, что-нибудь. Просили поговорить о том, что такое книжно-литературно-кинопроект «Игра престолов», он же «Полип», «Песня льда и пламени».
Или «Гаматрон». Game of Thrones.
Да, Гаматрон, точно. Слегка затормозил чуть-чуть.
Я тоже не сразу понял.
Гаматрон, он же Плип. Как это вообще, что это? Потому что там же совершенно очевидно есть некие исторические параллели. А так как мы некоторым образом тут про историю часто общаемся, вот просили рассказать про какие-нибудь параллели. Откуда это взялось? Как это товарищ Жорж Мартин все придумал? Егор Мартыныч.
Действительно есть.
Конечно, есть. Но тут я наблюдал, естественно, пока готовился, я полез немедленно смотреть в YouTube, может быть, уже кто-то что-то уже разобрал, может, там ничего и не надо, может, просто проще прикрутить ссылку, и пускай хорошего человека поглядят. Разбирали много, но тут самое главное. Многие это отмечали, но я хочу это в системный вид привести. Если уж мы взялись за Гаматрон, вот системно должен отметить вот что, там нет прямых параллелей вообще. Там есть отсылки, есть некие базовые основания, из которых Джордж Мартин черпал вдохновение, подворовывал сюжетики, некие образы, ну так это же святое дело.
Да.
Вот это и есть. И вот именно в системном виде посмотреть на исторические основы, повторюсь, не отсылки какие-то, это вообще глупость. Они там, конечно, есть, но их все вылавливать бессмысленно, потому что нам пока Джордж Мартин конкретно не скажет, я это списал с этого. Он кое о чем так уже сказал, мы это можем судить по его интервью. Мы, потому что ко всем этим историческим параллелям в «Игре престолов» сможем подобрать на свой вкус там 20 сюжетов из истории. Потому что ценность вообще этого произведения, она именно в том, что там нет напрямую ничего списанного. Там есть некий культурный код, который воспроизведен с некого исторического основания. И когда я рассуждал вообще сам с собой, в кругу каких-то своих друзей о Гаматроне, отличный термин, очень понравилось, возьму на вооружение, даже лучше, чем Плип гораздо, я первое, о чем думал всегда, что это... за планета такая в одной далекой галактике, потому что если мы говорим об историческом сюжете, все начинается всегда с исторической географии. Нужно определить место, где это вообще происходит, потому что если мы определим место неправильно или вообще его не определим, у нас вся история повиснет в воздухе. Это недопустимо. Дело в том, что Жорж Мартин, он же в свое время очень сильно отметился как представитель такой профессии, как твердая научная фантастика. Он много писал про то, как космические корабли бороздят просторы Большого театра. Всякие разные там путешествия Тафта и прочее, прочее, прочее. А значит, хочешь не хочешь, читал какие-то книжки про астрономию, чтобы было что врать.
Угу.
Как потом про историю, чтобы тоже было что врать. И вот мы имеем некую планету, которая совершенно точно не Земля, то есть вообще железно. Потому что там, судя по всему, чуть-чуть длиннее год. Просто вот обычный астрономический год. И очень странно разделены климатические периоды. Да, потому что у них непредсказуемая длина зима всегда больше, чем обычный год. То есть у них там никаких трех месяцев зимы нет, у них обычно там год, два, три, вот говорят, 10, может быть. И, соответственно, непредсказуемой длины лета. А отсюда можно сделать вывод ровно один, что мы-то отлично знаем, как, например, у нас образуется зима, лето, осень, весна.
Угу.
Потому что мы вертимся вокруг Солнца, у нас есть орбита, мы чем дальше от Солнца улетаем, тем нам, понятное дело, холоднее. Потом мы приближаемся поближе, делается потеплее. Вот, пожалуйста, вам лето, зима, лето, зима, лето, зима. Внутри этого происходят какие-то колебания климатические, которые крайне неравномерны по всей планете. А вот у нас есть целый континент здоровенный, потому что Вестерос – это никакая не страна, это огромный континент размером в тысячи и тысячи километров, там сопоставимый с какой-нибудь Южной Америкой, что ли. В общем, он большой. И вот там у нас есть настолько неравномерная погода. Это значит, что у планеты, на которой все происходит, очень нестабильная орбита.
Либо несколько солнц.
Либо несколько солнц и нестабильная орбита. Это такое бывает, то есть, когда во время планетообразования, в самом, так сказать, начале формирования системы Солнечной, мимо обитаемой зоны на Солнце упал некий гигантский объект типа Юпитера. Вот у нас Юпитер центробежными силами отбросило далеко, и вот наши эти газовые гиганты, там Сатурн, Уран, Юпитер замечательно вращаются. И никого не задевают, даже наоборот, очень помогают своими гигантскими тушами, парируя разные угрозы метеоритные, потому что все они собирают на себя, ну, по крайней мере, много они собирают на себя. А вот тут, понимаешь, планета попёрла на Солнце и упала туда, влившись, так сказать, в экстазе, в генезис самого Солнца. И пролетая мимо, вот тот сгусток, который потом стал тамошней планетой обитаемой, дестабилизировал, такое быть может. Но даже если нестабильная орбита, которая вот колбасит вот так вот всю вокруг центрального светила, это значит, что она все равно нестабильная, это нестабильная, но она предсказуемая. Потому что у вас два оборота так, три оборота эдак, они один короче, другой длиннее, но все равно периодичность есть. А учитывая, что у них там присутствует целый отдельный, ну, условно-монашеский орден, который занимается наукой, в том числе наблюдениями за природой, и этот орден существует давно и регулярно ведет наблюдения, они бы регулярность в смене времен года выявили бы железно.
Ну, это ж это типичный древний Египет, разливы Нила, когда посевная, когда уборка урожая, все надо знать, все надо четко, так сказать, это. О, Сириус взошел, все с китменями побежали в поле, блин. По-другому никак.
Конечно.
Все к этому привязано. Опять-таки ты можешь предсказывать всякое. Для тупых это магия же.
Конечно, вообще звучит крайне ловко.
Да.
Это вот мы недавно с Реми
Майстером.
Мы тут с Реми Майстером третьего дня рассуждали насчет такого деятеля, как Нечаев, который потом заехал на крытую на Петропавловке. И вот Нечаев как раз, использовав этот прием, наблюдая за тем, кто с кем разговаривает из конвойных, кто когда появляется, кто куда уходит, за несколько лет составил точный график всего, что вокруг происходит, и просто натурально, как волшебник, распропагандировал весь свой конвой, после чего его пришлось просто заморить голодом там, в этой самой Петропавловке, потому что стало понятно, что с ним каши не сваришь. Вот. Поэтому это, естественно, на людей необразованных, а представители конвойных были, конечно же, крестьяне, то есть люди по определению необразованные в то время, производит сильнейшее впечатление. И вот, пожалуйста, я, конечно, понимаю, что точно в то время предсказать зиму, лето было невозможно, потому что мы же знаем, что тут система динамически неустойчива, потому что как у тебя циклоны с Арктики, Антарктики попрут, бог его знает. Но такого, что вот, блин, у нас сейчас было длинное лето, а потом, может быть, будет длинная зима, вот мы не знаем, такого быть не может. Это, конечно, на мой взгляд, страшное допущение, которое в самом деле может объясняться тем, что там система из двух или, не дай бог, трех солнц, и они просто не могут пока еще высчитать точно, как это все будет обращаться, настолько там нестабильная орбита. Но вот в одной далекой галактике там умудрилась образоваться жизнь. Конечно, сразу в этот момент сразу выпрыгивают различные почвоведы, агрономы и говорят, слушайте, если у них зима длится дольше года, на этом, в общем, вся разумная жизнь закончится, потому что у них вымерзнут все зерновые, и потом уже ничего не взойдет, потому что нечем будет всходить, все сдохнет. Я говорю, это правда, если это на Земле, потому что у нас, если зима продлится год в самом деле, вот 12 месяцев, у нас будут серьезные проблемы. А это ж там другая планета, там у них жизнь эволюционировала в других условиях. Может, там у них такие сорта пшеницы, которые у тебя 10 лет спокойно в снегу лежат, а потом как начнут плодоносить.
Ну, у нас тоже такое бывает. Вот, например, вдоль дорог растет небезызвестный борщевик, да, который восходит через год, и через три, и через пять. Одни и те же семена, которые вот из него высыпались. То есть он в неблагоприятных условиях в себе такую фигню развил. Соответственно, если там вот такие неблагоприятные условия, то растения просто по-другому себя вести будут. Мне так
кажется. Конечно, будут. Опять же, если эта планета возрастом, ну, примерно с Землю, а она, видимо, примерно с Землю возрастом, так ей 5 миллиардов лет. Уж за это время там может всякое развиться.
Да, да.
Вот, да и 4, все равно долго.
А там везде зима наступает. Вот они.
А мы знаем только про Вестерос и да. близлежащие земли.
Да. Ну, на юге-то вроде там ничего.
Не, на юге тоже зима, то есть там плохие. Там у них может в Королевской гавани, то есть это один из южных городов, выпасть снег.
Угу.
А...
Какой кошмар.
Да. Особенно это в свете кино очень хорошо, потому что снимали Королевскую гавань в Дубровнике, в хорватском.
Угу.
Там такое все красивое, вообще сил нету. Ну и там, конечно, когда представишь, что в Дубровнике падает снег в Хорватии, сразу делается нехорошо. Это что же там где-нибудь в районе Ленинграда, если в Хорватии снег сыпется?
Да. Хорошо.
Вот такая у них планета. А сам континент, этот Вестерос, вообще, и ближайший к нему Эссос. Вот такая вот пара континентов, которые разделены неким узким морем. Ну, потому что оно узкое.
Да.
То есть ехать недалеко, если что. Вот они такую культурную пару представляют. Почему это культурная пара? Во-первых, потому что они общаются в рамках Нижней Вселенной постоянно, во-первых. А во-вторых, вот это-то конкретно общая культурная отсылка. И Эссос, и Вестерос – это, в общем, все, конечно, своровано с нашей родной земной истории.
Британия и Франция.
А вот к этому я как раз подвожу. Это не Британия и Франция. Это очень важно, за что вообще Джорджа Мартина осознанно или неосознанно, но публика полюбила, а это фактически так. Потому что с 96-го года он свою книжку издает, и, по-моему, не было случая, чтобы там у него был тираж стартовый, меньше миллиона экземпляров.
Хрена себе.
Вот, то есть раскупают его адски. Конечно, меньше, чем Гарри Поттера, и тем более Джона Рональда Ройла Толкиняна, нашего известного армянского автора. Толкиняна. Вот, но все равно тиражи зашкаливающие. Вот он там вместе со Стивом Кингом, они там такие фронтмены тиражности адской совершенно. То есть его любят. А почему любят? Да потому что у него очень сложный мир. И сложного мира невозможно создать при помощи прямых отсылок. Конечно, есть серьезнейшее желание сказать Англия и Франция, а что они так-то? Вот этот Вестерос, если посмотреть на его карту, он такой же вытянутый, длинный, как Великобритания, он тут Ла-Манш, ну, узкое море, окей, пускай будет там немножко побольше ваш Ла-Манш.
Угу.
И рядом Франция, но это абсолютно не так, потому что отсылка идет не к Англии и Франции, точнее, не отсылка, как я уже сказал, а общее культурное основание данных рассуждений, данного сюжета. Это основание не в том, что это Англия, Вестерос и Франция, Эссос и так далее,
uh-huh.
все остальное. Это представление о мире средневекового человека. Потому что, да, это континент, он сильно больше, чем Англия. Соответственно, в Эссосе там далеко не Франция, потому что там сконцентрированы самые разные культурные явления. Там тебе и Венеция присутствует в виде города Бравос. Там же погиб ихний Древний Рим в свое время, Валирия. И прочее, прочее, прочее. Но это совершенно точно соответствует представлениям о мире средневекового человека. Потому что средневековый человек напрочь забыл, что такое географическая карта. Он вообще не мыслил такими категориями. Да, мы знаем, что в Древнем Риме была такая Петрингова таблица. Это современное условное название. Некая дорожная таблица, которая сообщала, сколько там, тысяч или сотен нужно пройти миль. От такого-то города. Что в этом городе есть, например, там проститутки, еда, вода, вино, то есть ценные путевые заметки. И нужно дойти, там, например, из Византии там, к Карфагену.
Угу.
Вот какие тебя на этом пути ждут расстояния, сложности и, наоборот, какие-то бонусы, которые, возможно, будет отхватить. Или, например, тебя там морской змей утопит, и вообще по такой дороге не стоит ездить.
Блин, пёсьеголовцы нападут.
Да, или эти самые моноподы, одноногие, запинают тебя своими ногами 52-го размера.
Одними.
Ловкими поджопниками угостят. Так вот, даже такая карта, а для средневекового европейца даже в развитом средневековье была в среднем голове недоступна. Да, там появлялись свои карты, известны несколько собственных позднесредневековых карт, но они, в общем, от петеринговой таблицы далеко не ушли, это не та карта, к которой привыкли мы, потому что мы-то отлично со школы уча географию, правда, теперь это, как выяснилось, не всем доступно.
Никчёмная наука.
Да, мы понимаем, что, значит, выше север, ниже юг, там, значит, по левую руку. Запад по правую восток, если мы смотрим, значит, на карту лицом. Вот, пожалуйста. Итак, параллели, меридианы. Ну, да, конечно, может быть, ты наизусть не знаешь, но общая ориентация в пространстве у тебя есть. Ты, оказавшись в городе Лондоне, отлично понимаешь, что левее у тебя будет Нью-Йорк, правее Москва. Вот, вниз у тебя там Тунис-Алжир, выше Стокгольмщина какая-нибудь или Копенгагенщина. У средневекового человека напрочь было отключено такое восприятие мира, потому что оно все было привязано к локальным объектам. Потому что большинство, подавляющее большинство населения никогда дальше собственного городка не выходило или там деревни. Выбраться 100 километров на ярмарку вдруг, ну, это было примерно как сейчас.
Из... На Луну слетать.
Ну, не на Луну, конечно, но выбраться из Иркутска в Нью-Йорк, например. Это же явно не каждый день происходит у подавляющего большинства иркутчан, при всем уважении к этому замечательному городу, людям, которые там проживают. Ну, это гигантское событие, по-любому.
Конечно.
Вот, вот и за 100 километров. И это все. То есть, возможно, это последний раз за всю твою жизнь, что оказался на таком расстоянии. Что такое для нас 100 километров? Это ничего вообще. Мы, извините, на общественном транспорте по городу 4 раза съездил, а у тебя за день 100 километров намоталось.
Угу.
Вот, я уж молчу о том, что можно сесть на аэроплан или на прекрасный какой-нибудь Сапсан и оказаться через 4 часа за 800 километров.
Я каждый день 100 километров
проезжаю.
50 туда, 50 обратно.
Вот. А для средневекового человека 50 километров – это было 2 дня пути, а потом 2 дня обратно. И еще вопрос, а зачем?
Да.
Ты туда попрёшься?
Плюс еда, расходы.
Конечно. Что ты там делать-то будешь? Нет, конечно, если цель есть, то очень даже можно, но, как правило, у большинства людей такой цели не было, поэтому сознание было сугубо локально. У нас есть своя деревня, свой город, свой замок, и к этому у нас привязана вся жизнь, поэтому, собственно, мир воспринимался совершенно плоским. То есть, даже если в это время какой-то суперучёный, допустим, такой был, вспомнил, что еще в античности люди догадались, что Земля-то круглая на самом деле, то тебе от этого академического знания практической ценности, о, рачьи,
да,
глазки,
да, да.
Потому что мир у тебя совершенно плоский, у тебя мир существует.
И это очевидно.
Ну, даже если, бог с ним, я говорю, что ты прочитал книжку,
да,
но практическая польза у тебя от этого равна нулю, потому что у тебя нужно пройти 100 километров туда максимум и 100 километров обратно, это плоскость в практическом выражении. И поэтому карты, даже карты, которые рисовались, они же были совершенно плоские,
да,
потому что, опять же, пользователю этой карты нужно было понять ему. Вот как мы разговаривали, когда про викингов. От Роскильдфьорда до Англии, и от Англии по левую руку Испания. Ну, собственно, все. Это предельно практичный подход к проблеме и совершенно не только ненаучный, он эмпирический, и он предельно отличен от нашего. И поэтому, когда мы видим вот этот самый Вестерос и Эссос, и читаем то, что про них говорят внутри повествования, мы понимаем, что да, они понимают, что нужно переплыть море, но то, что это нужно обогнуть, условно говоря, четверть земного ихнего шара, они этого не понимают, и это очень здорово. И отсюда следует вот что. Да, они в книжке разведены на разные континенты. И есть карта, которую нам Мартин нарисовал, а потом фанаты за него дополнили и уточнили, потому что, естественно, Мартин хуже разбирается.
Неудивительно.
Не, ну в самом деле, когда ты много пишешь.
Понаписал фигни какой-то.
Вот,
да.
А фанаты потом вынуждены разбирать за тебя. Кстати говоря, это неоценимая услуга, когда, конечно, сообщество начинает за тебя что-то делать. Потом только берешь и пользуешься.
Обратная связь такая.
Да.
Бесплатно.
Да, еще и спасибо говорят непрерывно. Да. Вот. Есть некая карта, даже Google Maps не сделали, более того. Вот. Очень круто. Где что работает. Прям натурально, вот на основании Google Maps соорудили карту этого Вестероса. Вот. Это нам, чтобы было удобнее читать. Но когда мы смотрим на людей, которые там были, вот для них, что ты находишься в Королевской гавани и рассуждаешь про Бравос, это было примерно то же самое, как если ты находился в Лондоне и рассуждал про Венецию. Мы-то отлично знаем, что это одна и та же Европа, но для человека тогда это был другой континент. Это было настолько далеко для подавляющего большинства людей, которые там никогда не были за всю свою жизнь. Только, может, слышали, что есть какая-то Венеция, ну или Бравос, если мы говорим про книжку, что это другой континент, то есть нечто, что лежит за пределами твоего, скажем так, бытийного воображения. То есть тебе такого даже воображать не надо, потому что это настолько далеко, что не пригодится. А люди, которые там бывали, они по дороге, например, от Лондона до Венеции, они выхватывали такое количество приключений, ну просто ты попал два раза, там три раза в шторм, и потом обратно 4 раза в шторм. То есть мог 6 раз сыграть в ящик, что это было настоящее испытание. И опять же, расстояние выгадывалось совершенно по-другому, чем то, к чему привыкли мы сейчас. И это, опять же, повторюсь, у Мартина шикарно описано, когда из «Ночного дозора» жирный Сэмюэл Тарли, один из персонажей там…
Угу. Самуил.
Самуил Тарлеев.
Он же Сёма.
Да. Так. Увозит тамошнего главного доктора, мейстера Эймона Таргариена в главную эту самую мейстерскую цитадель, в городишке Старомест, Новгород наоборот. Ему нужно оплыть, выехать с севера, ну почти крайнего, то есть нет, с крайнего севера обитаемых земель данного континента, оплыть его через юг и причалить с другой стороны в старом месте. Это описывается натурально как путешествие на тот свет. Более того, мистер Рейб, ну в силу того, что был старенький, его просто не пережил. Uh-huh. Вот, но все, так сказать, кто поехал вместе с Эвелом Тарлием, выхватили такого, извините, говна по дороге, что когда наконец оказались в старом месте, это на одном континенте, да, заметьте, да, да. Это ощущение другой планеты.
Набрались опыту.
Да, это ощущение другой планеты, и, в общем, понятно, чтобы вернуться обратно, нужно сделать будет еще раз так же, а это, опять же, не факт, что просто физических сил хватит.
А зачем они так вокруг плавали, зачем не налево поплыли?
А налево это нужно было бы оплывать через север. Весь этот континент, там можно на шторма нарваться, и там можно вообще не доехать никуда. Опять же, там непонятно, где фуржироваться, в силу того, что там всякие события нехорошие, связанные с массовым подъемом мертвечины, появлением разных монстров и прочее-прочее. Поэтому нужно было плывать с юга. Естественно, это все равно в любом случае быстрее, чем если бы они поехали по суше. То есть по суше там однозначно короче, если посмотреть на карту, просто по прямой, ну почти. А тут такого круголя, и все равно быстрее. И проще.
А почему пешком никак? Горы?
Ну, потому что если у тебя есть, ну, скажем так, деньги, ты можешь от почты к почте ехать, нанимать новых извозчиков, там везде платить за постой, а когда ты на корабле, ты один раз сел, один раз заплатил и с all-inclusive доехал докуда надо, ну, казалось бы. Там всякие подводные камни и течения в дороге обязательно встретятся, вот они, собственно, с Сэмюэлом Тарли встретились. Вот. Отсюда, конечно же, магичность этого мира. В хорошем смысле магичность. Я не имею в виду дурацких драконов, дурацких зомбоходов. Это все, на мой взгляд, не более чем такая острая приправа, чтобы читать было интереснее. Потому что книжка-то она хороша только потому, что она про людей. Про людские отношения, людские беды, людские невзгоды, наоборот, людские удачи, свершения и счастья. Так вот, магичность этого средневекового мира, а повторюсь, он именно что средневековый в полном смысле слова, она в том, что все, что находится за пределами твоего понимания, оно непознаваемо, а поэтому напрямую волшебно, ну как там религиозно, мистично, магично, в общем, назовите как угодно, не отсюда. То есть, когда там описывают, например, негров, которые прибывают в книжке, которые прибывают с некоего архипелага Летние острова, там, все на них все время смотрят с неким ужасом, а почему, простите, вы черный? Хлопцы, а что с тебя пригорело? Говорят все сразу.
Я что-то только одного негра там вспоминаю.
Но он там был при дворе, этот негр присутствовал, но к нему же просто все привыкли. И все таки Королевская гавань – это портовый город, где стекается огромное количество торговых путей, и там могут быть всякие разные люди, они привыкли, а там отсюда приезжают какие-нибудь тирашицы с золотыми бородами, оттуда приезжают бравосцы, которые все, естественно, как в Венеции положены, мерзавцы, убийцы, хитрожопые до ужаса, там же у них главный располагается банк. Всея Руси, всея Вестероса, который нагибает все вокруг. Кстати, очень клево сделано, что именно в Венеции, именно банк. Вот, ну а где же еще, собственно? Да, так вот. Эта магичность, собственно, и порождает то, что непрерывно, очень в медленном и развернутом повествовании появляются некие слухи о каких-то существах, которые живут непонятно где. И у образованных людей оно вызывает некую усмешку. Ну, образованных людей там, естественно, подавляющее меньшинство, их просто очень мало. Не госписку, ну, господи, это далеко, этого никто не видел, значит, вообще нас просто не касается. Не, ну, говорят, что 8 тысяч лет назад все так и было, но, опять же, 8 тысяч лет назад – это где? Это к нам, не, ну, понятно, что могло быть 8 тысяч лет назад, мы не видели, что там было, возможно, все и правда. А для всех остальных, ну, такие слухи, которые для средневекового человека были совершенно, совершенно обыденностью, потому что если бы, ну, например, вдруг в реальной средневековой Франции завелся бы дракон, конечно, все бы обосрались для начала, но через месяц это было бы, ну, у нас дракон в лесу живет. А в чем, собственно, проблема?
Что не так?
Что не так? А вот если тебе расскажут, что в какой-то Африке, кстати, где это, есть существо с шеей в 2,5-3 метра, полосатое все, и язык 30 сантиметров, который он может себе запихать в ноздрю целиком, жираф называется. Морячок пытается развести местных лохов.
Ну, как в узбекском анекдоте, в зоопарке был, видел странный слон, что делает? Хвостом сено хватает, в жопу себе пихает и кушает, слушай, вот это слон.
Соответственно, это для нормального французского крестьянина, в отличие от понятного всем дракона, это было бы существо мифическое, поэтому магическое, поэтому о нем были бы какие-то слухи. Не, ну, принять их во внимание как интересную историю можно, но не то, что верить, верить-то окей, а принимать их в какие-то расчеты нет, конечно, потому что это знание непрактическое. Это, прошу прощения, в полном смысле слова на том свете. И из того света проистекает практический момент книжки «Песни льда и пламени», он же «Гаматрон». Это наличие некой стены. Конечно, нам сразу скажут, так это Адрианов вал. Что непонятно, в Англии он есть. Более того, Мартин сам говорил, что, посетив первый раз Великую Британию, пошлявшись по этому Адрианову валу, именно им-то он и вдохновился, придумывая эту самую стену. А аналогия полная, от моря до моря стена, ну, правда, Адрианов вал всего 120 километров, и там в самом высоком месте при жизни он был метров 10, наверное.
То есть гораздо скромнее.
Вот. Ну, тут нужен, конечно, эпичный размах, потому что какой-то будет фэнтези, если это будет такая-то из говна камней и палок стена, ну, кому это интересно.
Как берлинская стена. Я когда в Берлин заехал и увидел разобранную берлинскую стену, чуть не прослезился. Это у нас, знаешь, эти плиты бетонные, которые, да, вот, если в профиль смотреть, они вот такие. Так вот она вот такая. То есть там вообще не о чем говорить. Отвлекают.
Так вот. Это не совсем то. Понятно, что Мартин, ну, давайте сделаем скидку на фэнтезиатину, там стена 700 футов высотой, 210 метров, и тянется буквально через весь вообще континент, и, ко всему прочему, построена еще изо льда, правда, на каменном основании. В общем, ух, что такое? Но отсылка ясная, тем более Мартин сам о ней говорил, но она, опять же, в практическом выражении данного мира совершенно по-другому работает. Это не просто стена, которая отделяет условный юг от условного крайнего севера, нечеловеческих условий советского Заполярья, она отделяет этот мир и тот свет, потому что за стеной нечто непонятное, там никто никогда не был, там просто потому что нечего делать, там живут совершенно непонятные существа, ну, люди, окей, но опять же, это существа, это не люди, для всех нормальных людей за стеной с юга, тем более, чем дальше от стены, тем более понятно, что эти вот одичалые, но это не вполне люди. Там про них какие-то безумные слухи ходят, тут же там какие-то слухи про… Да, окей, там оказываются настоящие великаны, но эти слухи были бы нормальными, даже если бы вообще никаких великанов никогда не было. То есть оттуда доходят обрывочные сведения, это абсолютно другой мир, это не физическая стена, какой был Адрианов вал, это еще и, ко всему прочему, отделение чужого мира, мира магического от реального мира, где, в общем, все живут, торгуют, пытаются железному банку кредит вернуть,
неплохо себя чувствует,
ипотечный залог, ну, в общем, какая-то цивилизованная жизнь идет. И то, что именно за стеной помещается вот эта смертельная угроза, которая давлеет над всеми книгами непрерывно, и, кстати говоря, вот что Мартин огромный молодец, до последнего не показывается, потому что страшно только тогда, когда непонятно, это еще Альфред Хичкок нам завещал, что как только ты покажешь врага, вот он перестает быть страшным. Вот, потому что, ну, понятно, что… Вот.
Ну, бывают редкие случаи. Например, когда хищник снял шлем.
Вот было круто,
он,
да,
стал еще противнее. В свое время. Да, там, блин, молодец.
Но в любом случае этот эффект ужаса, он обратно пропорционален эффекту привыкания. Чем чаще появляется эта херня, или чем дольше она есть, она менее страшная. То есть ей нужно постоянно какие-то новые ужасающие черты, ей выходки приделывать, которые неожиданные, поэтому страшны. А Мартин молодец, он придумал фигню, один раз нам ее заявил буквально во введении к первой книге, и все, потом ее нету, только какие-то там намеки. Изредка она появляется вот фактически. Очень страшно, это как собака Баскервилли.
Угу.
Берримор, вы видели собаку? Нет, сэр, только слышал. И как? Очень страшно. Вот это про этих самых иных и их подчиненных синими глазами, зомбаков, короче говоря. Вот. Вот. Но это, собственно говоря, конечно, не какой-то отсыл к историзму в книге, а это просто грамотное развитие ее драматургии. За что, опять же, Мартину, как мастеру своего дела, большой ширный плюс и аплодисменты. Вот. А сам-то мир, в смысле его наполнения, он, конечно, имеет конкретные исторические параллели. Повторюсь, Мартин почти никогда не берет конкретную личность или конкретное событие и с него что-то списывает. Нет, там все время нечто более сложное. И это хорошо. Потому что вот стена, да, это Адрианов вал. Мы его запомнили. Есть такой там Роберт Баратион, который поднял восстание против нехорошего безумного короля. Устроил там революцию, подбил своих друзей на нехорошее, победил его, и теперь сам король.
Угу.
О, естественно, все сразу скажут, так это все про войну Алой Белой Розы.
Да.
Потому что там постоянно такая фигня происходила.
А в других местах не происходило.
Вот. Ну, во-первых, это раз, а во-вторых, почему-то мы все забываем, что Роберт Баратеон – это вот напрямую описание практически Генриха IV Болингброка, короля Англии, который поднял восстание против Ричарда II, короля Англии, победил его, и чтобы мы не запутались, у Роберта Баратеона даже герб «Белый олень» – это личный бейдж короля Генриха IV «Белый олень». Вот.
Я бы не стал себе на гербе рисовать оленя.
Ну, у них это был символ, согласно бестиариям, выносливости, быстроты и просто невероятных сексуальных дарований. Поэтому все, в общем, любили оленей. Если натолочь рога, говорили оленево, его регулярно употреблять, стоять будет так же, как вот у оленя эти самые рога, непрерывно, и на 12 часов. Ну, конечно, никто не смог доказать математически, но все были уверены, что так оно и будет.
Мало съел напитки.
Мало съел, да. А бром, наоборот, начинает работать.
Вот троит дозу, блин.
Вот, но в силу того, что все олени находились в Англии в королевских лесах, их кому попало убивать не давали. Ну, а королю было не до того.
Ни у кого не стоял.
Да. Вот. Война Алой Белой Розы, конечно, послужила серьезнейшим источником вдохновения для Мартина, ну, потому что там, когда вот, начинаешь только поверхностно знакомиться с тем, кто с кем дружил, кто кого подставлял, кто кого кидал, кто кого разводил, кто кого отравил, кто против кого интриговал, ну, там сразу начинает заезжать шарик за ролик. Только думаешь, господи, как же весело жили люди, вот мы так не умеем.
Да. Хороший пример есть, когда вот про Сирию рассказывают, здесь какая-то Ан-Нусра, здесь какой-то джихад с малиной,
джихад Ан-Нусра.
Там еще чего-то, здесь еще чего-то, да, 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 эти чурки, вот посмотри, что у них там творится, на себя посмотрите, гажи котов, ёлы-палы, абсолютно то же самое, только фамилии другие. Вот фамилии, кстати, меня огорчили, если это какая-то вражеская планета, где-то там в неведомых галактических далях, то почему там… Самуилы, Хайме, Серсеи, это зачем вообще?
Ну, это понятно, чтобы окружающим было удобнее читать.
А вот Иван Ефремов взял и всех по-своему назвал, всякие Дарветер там.
Ну, это очень сложно, придумать имя, чтобы оно звучало по-человечески, ну, просто чтобы оно не выглядело какой-то безумной абракадаброй, как у Лавкрафта, где там половину имен этих демонов выговорить нельзя даже. Вот, какой-нибудь Шабникурат.
Потому что это демоническое имя.
Ну вот. А тут Джон и Джон, все понятно. Поэтому окружающим легче ассоциировать себя с Джоном, особенно в английской реальности, чем с Шабникратуратом, Динатуратом.
Ну, кстати, это я его впервые узнал как финального босса в игре Quake. О. Там был такой пень, из него там торчало всякое.
Вот. И в Толку в танк.
Да.
Толку в танк. Очень смешно. Хорошая была игра «Санитары подземелья 1 и 2.
Увы, больше таких не было.
Вторая мне даже больше понравилась.
Смешнее, злобнее.
Да. Хотя вылетала постоянно, просто как бешеная. Я с двух разных дисков ее запускал. Один ты мне подарил, другой я купил. Потому что это у меня зажали. Но вылетали оба одинаково сильно. Ну, неважно. Короче говоря, это все для коммерческих целей. У нас вот хороший пример есть по поводу коммерческих целей. Уж какой там Шабникурат. Вы чего? Есть такой писатель Вадим Панов. В советской, на нашей России.
Я с ним в Фейсбуке дружу.
Вот. Я нет, не дружу с ним в Фейсбуке. Да, у него есть такая серия, «Тайный город» называется. Такое городское фэнтези, в свое время имевшее немалый успех среди отечественной публики. Как по мне, особенно в ранней книге, дурость ужасная. То есть я вообще ни слова не могу хорошего сказать, но как развлекательное чтиво для подростков, возможно, и ничего. Нет, я не говорю о том, что это не нужно вообще читать, это не имеет права на существование, я говорю, мне не близко совсем. Но успех имело. По этому поводу решили запустить англоязычную интерактивную книгу. Такое было направление, оно что-то, я не знаю, живо-не живо, ну, короче говоря, чтобы можно было выбирать ветвление сюжетов самому и так далее. Вот говорят, смотрите, у нас Вадим Панов есть, очень популярный, посмотрите, какие у него тиражи замечательные, как давно серия живет. Давайте-ка мы у вас в Америке ее издадим, такую книжку. Ну, я уж не помню, забыл конкретное издательство, они прочитали, сказали, вы что, с ума сошли, что ли? Мы тут половину имен выговорить, даже мы, образованные люди, не можем половину имен-то ваших этих выговорить, какой-нибудь там Владимир Агинский, ну как это можно, ведь я сейчас условно говорю такое, какое-то из главы придумав имя, там в имени 4 слога и фамилии 5, это же никто вообще просто произнести не сможет. Это значит, во-первых, первое, самое главное, идея ок, мы ее любим, но это все должно происходить в Нью-Йорке, и все имена должны быть английские.
Человеческие.
Человеческие. Давайте,
ну, это мне немедленно напоминает.
Давайте назовем кота Альбертом. Альбертом нельзя, это человеческое имя. Давайте назовем его Васькой.
Папа, я котёнка принёс. Можно он у нас будет? Можно, сынок. Папа, можно я назову котёнка Ашотик? Ты рехнулся, что ли, кошку человеческую? Назови нормально Васька.
Вот.
Поэтому мне немедленно напоминает, что во времена советско-китайской дружбы у меня, например, дома была целая куча книжек. «Сказание о Юэфэе», «Сон в красном тереме», «Путешествие на восток или на запад», там, я уж не помню, но…
Китайские народные сказки
у нас были. «Сунь», «Лунь», «Чунь», я даже маленький, у меня хорошая память была, ну, даже так запомнить было невозможно, поэтому чтение превращалось… Заканчивалось сразу. Только когда появилась книжка «Ветки сливы в золотой вазе», где постоянно кого-то трахали, там неважно, как какие зовут имена были, и они сыграли в тучку и дождь. Там было неплохо, да.
Но это уже не совсем детская книжка.
Да. Да, те тоже не детские, но имена, все, стреляйся, ничего не запомнить.
Да, нужно быть специально очень сильно любителем китайской культуры, чтобы такое читать.
Ну, с этой точки зрения Сёма Тарли, он, конечно, хорош, правильный, да.
Вот. А их даже там специально же зовут всех кратенько, потому что Эддард Шон Бин Старк, его же зовут Нед, но специально, чтобы американский читатель не парился со словом Эддард. Ну, там, когда какое-нибудь официальное поименование, все прям читают и говорят, о, сразу видно, аристократ, зовут непросто.
Ну, при этом получается, что на севере живет Тормунд, от слова Тор, как мы понимаем.
Ну, на севере там все же викинги, да, совершенно да, по-скандинавски да. Обозванные.
То есть как-то вот это ловко так замешано. Акценты у всех хорошие, опять-таки.
Нет, в кине.
Да.
В кине. В книжке про это не говорится. Мы про стиль книжки отдельно поговорим в окончании беседы. А вот, например, опять же, есть вот викинги явные совершенно. На Железных островах живут железные люди, айронмены. То есть они ведут натуральный викингский образ жизни. Причем, так, судя по всему, вот до самого присоединения их к телу общего государства, они себя вели примерно как скандинавы, ну, насколько можно судить, скандинавы периода вот начала правления конунгов-викингов. То есть у них уже там более-менее централизованное государство, но они все еще ходят в эти безумные походы. Ну, потом их там это и присоединили к приличным людям.
Привели в чувство.
Да, они потом обратно из чувства выпали. Вот. Ну, вот, да, это такие викинги. При этом они все зовут совершенно не так. Не по-викингски. У них все викинги, то есть скандинавы, повторюсь, за стеной проживают. Это более-менее человеческие имена у них. При этом у них совершенно отдельная религия разработана. Я даже не знаю, какую взять параллель-то из религий наших, обычных, традиционных.
С религиями там как-то вообще...
Ну, там утонувший бог, это понятно, что это самоубившийся бог, это ясно. У нас половина богов самоубившиеся, начиная с Озириса, который регулярно погибает и возрождается. Один, который тоже на копье висел, приколоченный к Игдрасилю. Потом, ну, извините, у нас Иисус Христос такой же точно, который...
А кто не мог самоубиться, тем помогали.
Помогали, да. Вот он самоубиваться Христу было не положено никак, поэтому ему вроде как помогли. Вот, хотя, опять же, скандинавы восприняли Христа сразу нормально, потому что было понятно, но он такой же, как Один. Так это может и есть, собственно, да. Вы просто не в курсе.
Некая ипостась,
да. Да, вы просто не знаете, ну, поэтому они замечательно восприняли. Точно так же, как египтяне восприняли культ Христа, потому что они с тем Озиризом 6 тысяч лет жили бок о бок. И опять же, ну, а что, все в порядке. Вот тут единственный момент есть, что, может быть, это наоборот. Озирис повлиял на образ Христа просто потому, что он был сильно, очень сильно раньше, уже полностью сформирован. Но это мы в сторону увлеклись. В общем, да, религиозная система интересная. Есть прямые отсылки, конечно, потому что этот культ Рглора, там, где есть хороший бог огня и плохой бог, с которым он постоянно борется. Это же, понятно, зороастризм.
Угу.
Вот, там даже думать особенно не надо, вот оно так и есть. И от него я все жду, когда же появится ересь от зороастризма. Какая-нибудь. Так, видимо, и не появится. А да, должно быть манихейство. Чего-то нету, только алкоголики оттуда поступают, которые бухают в Вестеросе при дворе. При этом же, вот очень интересные, у них есть аналог христианства, эти самые семь богов, которые на самом деле, как теперь выяснилось, по последним сведениям, никакие не семь, это один и тот же бог, просто в семи разных проявлениях. Вот. Хотя совершенно понятно, уже даже из самой книжки, что сначала-то это были именно семь богов. Это потом уже с развитием рабовладельческой формации в феодальную бог должен быть один. И вот его соединили, написав тамошнее Евангелие, семилучевую звезду. Точнее, наверное, правильно сказать Библию все-таки. Семилучевую звезду.
Многим непонятно, септа – это как раз
семь.
Да. Септон – это Семирик.
Семирон.
Семирон, да.
А септа, семерка, семеркина просто.
Да, немедленно напомнила братьев Стругацких, у которых там на флаге этих исследователей каких-то была семигранная гайка.
Хитрая гайка.
Так-так.
И должен быть ее болт с хитрым
ключ, да.
Подходящий к данной хитрой гайке. Да. Так вот, там происходят разнообразные события. Вот, например, всех просто покорившая в дребезги красная свадьба, где наконец Старка всех перебили в гостях у неких фреев. Были отличные ролики на Ютубе, как там разные девушки реагируют на перебивание всех в ходе красной свадьбы, там, когда на телевизоре стояла веб-камера и снимала, что происходит за зрителями. Там, когда девки подушки жрали с воплем, там
забористо получилось, да.
Да. По-моему, насчитали уже три аналогии конкретно исторические. Это кодзики о первом императоре Дзиммо в Японии, который таким образом расправился со всеми своими политическими конкурентами, пригласив их пообедать и всех перебив, подав сигнал самолично исполняемой красивой песней. Вот. Две бойни такого рода в Шотландии, в 17 веке бойни в Гленку, когда Макдональдов перебили Кэмпбеллы, которые приехали к ним в гости, по-моему, 70 человек вырезали во время совместного распития спиртных напитков.
Они так и произносятся, Кэмпбелл?
А черт его знает. Я не знаю, как это будет
я
вообще.
Я тоже не знаю.
Да. Оно уже, как, когда говорят на гэлике на тамошней, ты только там это думаешь, что? Давайте по-английски, мне как-то понятнее. Вот. И в 1440 году черный обед, Black Dinner, когда Стюарты перебили Дугласов, пригласив двух представителей клана Дугласов, 16-летнего Уильяма Дугласа и его брата, по-моему, 14 лет, вместе с их рыцарями, и там всех вывели в расход.
Напоминает мне рассказ одного знакомого артиллериста, который служил в Афганистане, как его афганцы позвали в госпиталь, в гости. А он, отъезжая в гости с нелегким сердцем, заму своему сказал: вот квадрат, куда я еду, вот граната у меня с собой, если что, я взорвусь, лупи сразу туда. А там пушек не было, никто не мог отомстить сразу. Ужас.
Ужас. Ну вот, Мартин сознался, по-моему, только в черной свадьбе, в черном обеде, что это вот он на него посмотрел и такое придумал. А на самом деле идея замочить всех во время совместного поглощения спиртных напитков лежит настолько на поверхности, что в истории ее проворачивали не раз.
Честно говоря, да, напрашивается само собой, в общем-то. Плюс, как мне кажется, он же все время там самую мерзость норовит вывернуть в людских отношениях. Ну, это... Причем это всегда воспринимается как именно как мерзость. Человеческие качества, понимаешь, вот все время там про какие-то человеческие качества, это туда попадает только любовь, дружба, взаимопомощь.
Не только.
А, дорогие друзья, вы не поверите, ненависть, злоба, мстительность – это точно такие же человеческие качества, и уж это, поверьте, проявляются они гораздо чаще, чем что бы то ни было хорошее. Он все время про всякую низость, поэтому в рамках всеобщей низости, ну, абсолютно нормальное явление всех собрать и убить.
Вот по поводу войны Алые Белые Розы, ну, во-первых, докладываю. Никакой войны Алые Белые Розы никогда не было. Это историографический конструкт. Было несколько конфликтов, логически связанных, потому что они имели своей целью борьбу за английский престол. Про Алую Белую Розу это придумали тюдоры, чтобы как-то обосновать свое не очень, прямо скажем, прочное положение, потому что они по всем понятиям были узурпаторы. Ну, а ничего, они вот смогли всех перебить и перебили. Ну, прошу прощения, и их также могут опять. Поэтому нужно было сделать, ну, некое приличие, условно говоря, соблюсти. Вот они придумали про какую-то там войну. Потом уже наняли Уильяма Шекспира, он последнего короля Ричарда III сделал просто такой мразью, да еще и уродом моральным и физическим. Вот, кстати говоря, отчасти с него срисован, казалось бы, причем шекспировского имени Ричарда, срисован Тирион Ланнистер, карлик. Вот, мерзкий, подлый, похотливый, но при этом крайне весельчак, очень умный.
То есть Шекспир отрабатывал государственный заказ, получается.
Естественно, да. Потому что вот эта история с убийством двух племянников, когда вроде бы Ричард III приморил своих двух племянников, а настолько вилами на воде писано, что об этом сами англичане уже лет 150, наверное, рассуждают, если не больше, что ничего подобного, это ланкастеры прибили, ну, собственно, будущие тюдоры. Потому что у Ричарда III вообще не было мотивов. Он, конечно, был, прямо скажем, очень несахарного облика человек, вообще несахарного, но у него же должны же быть какие-то расцениваемые с точки зрения здравого смысла мотивы, это же, между прочим, политическое убийство, на него, тем более родственников, близких, на него же, конечно, могут пойти, и более того, регулярно ходили, но с какой целью? С целью, чтобы на тебя вся страна ополчилась? Ну, это отличная идея, по-моему. Точно так же, как у нас святополк, так называемый окаянный, который убил еще двух своих родственников, то есть братьев Бориса и Глеба. Зачем? Там, конечно, есть некие, опять же, возможные мотивы, но это же никак не доказано. Вот вот Ярослав мудрый сказал, что это святополк убил. Он же сказал, когда, прошу прощения, через много лет после описываемых событий. Видимо, в тот момент это было не всем очевидно, потому что, учитывая, что из Бориса и Глеба сделали святых мучеников, первых святых христианской земли, надо было как-то срочно что-то замять, потому что, прошу прощения, они не могут быть мучениками по христианским понятиям вообще, потому что, да, возможно, их убили и, возможно, каким-нибудь непростым способом, но они могут быть святыми только в том случае, если они погибли за христианскую веру. А они не погибали за христианскую веру. Собственно, откуда святость-то вдруг внезапно взялась? Значит, нужно было что-то замять. Как это сказано у Покровского. Я, говорит, шел со службы и думал, что неплохо бы, чтобы на минном складу что-то взорвалось. Тогда про меня забудут. Вот. Вот тогда минных складов не было, но можно было кого-нибудь святым объявить. Все так обрадуются ужасно, что забудут, собственно, в чем там было дело.
Замес, да.
Да. Да, так вот, война Алой Белой Розы. Конечно, Мартин тут поступил, на мой взгляд, совершенно корректно, потому что он вместо того, чтобы полностью переносить все чудовищные перипетии этих нескольких конфликтов между ланкастерами и йорками. То есть, да, он при этом, конечно, он совершенно однозначно сказал, йорки – это Старки, ланкастеры – ланнистеры. Одни с юга, другие с севера, ну все понятно.
Да.
Вот. Он не стал переносить точно совершенно, даже не то, что канву этих событий, даже отсылаться к ним подробно не стал, просто почему? Потому что он, как человек, который, в общем, знает историю, несомненно, со школьной скамьи, он понимал, что это не одна война, а у него война одна. Вот у него она началась, и вот она на протяжении всех книг разворачивается. Но она, конечно, пришла к некому промежуточному завершению, но там потом включатся внешние силы в данный конфликт. Потому что вроде как на какой-то момент все уже, север замерили, всех, кого надо убить, убили, зажили счастливо. Ну, а потом началось любимое феодальное развлечение – травить королей. Но это уже как-то, знаете, так привычка такая, видите. Вот. И я считаю, что это правильно, потому что для драматургического повествования наличие одного стержневого конфликта всегда выгоднее, чем там 5-6
маленьких,
которые, может быть, параллельно, может быть, один за другим идут, но это сложно сосредоточиться, и люди путаются, и так-то люди путаются, потому что вот такие вот книги, и там 100-500 персонажей. Вот. Я уж на что тренированный запоминать всякие имена, фамилии, но тут что-то я не справляюсь. Еще бы Мартин бы сразу все это выпустил, и можно было бы сразу все скопом прочитать. Вопросов нет. А так как он выпускает, сами знаете как? Никак, фактически. Тоже думаешь, господи, я уже забыл, кто там. Кто там кто? Ну, понятно, Хайми Ланнистера, мы помним. Помним Тириона. Ну и, конечно, Мартин сильно пособляет тем, что он половину персонажей очень быстро убивает. Их не нужно больше запоминать. Все. Кстати, я думаю, что это именно с этим связано, потому что такая орда главных второстепенных героев, ну нужно их куда-то девать.
Невозможно свести в одну кучу, невозможно.
Да. Ну, это стилистика, как я обещал, это, собственно, с историей напрямую не связано, просто я в конце пару комплиментов выскажу. Вот. По поводу исторических отсылок. Очень просто мне исключительно понравилось, как такая холодная Венеция у них описана, то есть Браус. Даже не знаю, Мартин там, скорее всего, бывал, потому что все описано просто очень сильно похоже. Вот, понятно, что человек или просто вдохновлялся со стороны, или прям приезжал, смотрел, как там жизнь идет, как выглядят изнутри эти все улочки, каналы. Вот, ну и, конечно, не преминул на входе в тамошнюю Венецию приделать этого самого античного бога, статую античного бога Аполлона.
Угу. Выглядит неплохо.
Да. Да. В кино особенно выглядит неплохо.
Впечатляет, да.
Вот правда, конечно, в Браусе, как мы знаем, образовалось.
Конечно, не так красиво, как во «Властелине колец».
Да, где они там оба. Это им пририсовали замечательно.
Сын Дементия придумал.
Класс.
Дементий, спишь?
Там, правда, в этой Венеции почему-то образовалась секта ассасинов, потому что безликие, ну это же оно точно срисовано, понятно с кого, с ассасинов, старцы горы, из шиитской секты.
Гашишинов.
Гашишинов, да. Вот тут есть эти вот безликие, почему в Венеции, ну, в принципе, это же фэнтези, в данном случае своя рука владыка, уж делай, что хочешь, у вас там вот одновременно существуют рабовладельцы. Кстати говоря, в тамошней Венеции в Эссексе почему-то вообще категорически не приемлют рабовладение, хотя в настоящей Венеции к рабовладению относились со всем уважением до 18 века, очень нравилось, наоборот. Наоборот, что удобно, когда за тебя кто-то работает и бесплатно.
Еще бы.
Вот. Поэтому чем больше рабов, тем лучше.
Особенно славянских.
Да. Ну, других там трудно было добыть.
Славянская набережная, да. Где они там их в ангарах держали, а потом в Египет мусульманам продавали. Нет. Даже Папа Римский кричал, что вы делаете, суки, они же христиане, хоть и еретики, не, минуточку, деньги очень нужны.
Очень, да, да, и мы, да, и привыкли как-то, да, что ж теперь.
Все было хорошо.
Да, они, кстати говоря, продавали их далеко не только мусульманам. Они их приотличненько продавали в то же самое рабство во Францию, например. В Марселе была одна из крупнейших рабских ярмарок. Ничего об этом себе. Как-то что-то не очень принято вспоминать, но это факт.
До какого года?
Ну, в 15-м, в 16-м. В 16 веке оно было железно совершенно. Я вот не помню, в 17-м было еще или нет.
А куда они их девали?
Ну как, а куда рабов девают? Работать. Но единственное, конечно, что тут нужно отметить, что уж до Марселя славяне с таким количеством, ну, конечно, не только славяне, но и славяне в том числе, если уж мы о них вдруг вспомнили, с таким количеством передаточных звеньев доезжали сильно дорогие, поэтому там имело смысл покупать какого-нибудь экзотического или сильно квалифицированного раба, а наших девок обожали покупать, потому что они такие необычные. Опять же, почему-то все отмечали, что они страшно послушные, старательные. Поэтому наших девок в Марселе очень любили покупать. Там сохранились документы, и там, кстати говоря, много документов сохранилось, потому что это же деньги, а значит финансовая отчетность, никаких шуток тут быть не может. Там одну девку, по-моему, по имени Екатерина в 16 веке продали за 1500 этих самых местных рублей. То есть сумма какая-то вообще невероятная. Что она такое делала, что 1500 штуки.
Ягода малина, Катя Катерина.
Вот. Ну, просто очень хороший аристократического класса супердоспех. Он, так, прошу прощения, стоил 200 франков. А тут 1500 штуки.
Каких-то невероятных достоинств.
Вот. Было. Что это такое? Понятно, что аукцион. То есть у кого кто-то закусился. Вот, и давай там накручивать. Но все равно что-то какое-то, блядь, космическая какая-то вообще цена.
Татас. Даже не слышал, что они там рабами приторговывали.
Да еще как!
Видимо, для себя, естественно, для своей родной Франции, да?
Да, не, ну это все уже конечная точка. Они во Францию приезжала, в Испанию, кстати говоря, приезжала, торговали в полный рост. А вот интересно отметить, что если раб сбегал от турок или от крымских татар, у него были шансы через Италию, через ту же Венецию, уйти на свободу домой. Там прям целые конгрегации были, которые занимались тем, что они рабов провожали беглых и отправляли на север, они переваливали через Альпы, попадали дальше, и дальше через Польшу, через Тевтонский орден, возможно, их с подорожными от Папы Римского, выписывали подорожные от Папы Римского, они возвращались домой.
Обалдеть. Обалдеть.
Ну, там такие были, кстати говоря, их же, когда, ну, уже в более-менее цивилизованные времена, когда у нас появилась система изб сначала, а потом приказов напрямую, их допрашивали в обязательном порядке, когда приходил человек с подорожной беглого раба, его вызывали, его принимали, отводили куда надо и учиняли ему фильтрационный допрос. Ты чем там занимался? Не предал ли государя? Как попал в плен, где бывал, что видел, и это был очень серьезный процесс.
Не отвлекайтесь, иначе мы сейчас это в дебри.
Да-да, уйдем в дебри. Кстати говоря, у Мартина вот такого нет, опять же было бы интересно, как там у них у рабов складываются судьбы. Да, там целый рабовладельческий континент фактически есть, где была эта самая Валирия. Валирия, что интересно, тоже это еще один момент так называемого того света, потому что это Древний Рим. Ну, тут вариантов никаких. Есть некая гигантская суперцивилизация, которая была до всего того, что есть сейчас, и то, что наложило отпечаток на все это, удав, например, правящую династию в Вестеросе. А теперь от неё ничего не осталось. И династии не осталось. Вроде как вообще все перемерли. Ну, есть там какая-то баба где-то на краю земли, опять же, это на том свете. У каких-то кочевников. Угоги и магоги, одним словом. И остались грандиозные развалины, легенды и мифы, какие-то литературные произведения невозможного достоинства, которые никто повторить не может, и дороги. А это, вот, это средние века. Есть город, уже готовый город. И можно только его попробовать восстановить, как-то улучшить и вокруг построить что-то, что ты можешь сам осилить. А такого заново построить ты уже не в состоянии. И дороги, которыми пользовались все средние века. Потому что, опять же, ни одно средневековое государство не могло себе позволить построить такую сеть дорог. Хотя тоже, конечно, строили, особенно чем позже, тем больше. Но римские дороги это были одни из основных транспортных путей на суше. Хотя, казалось бы, лет там прошло-то уж ух.
Тысячи.
Да. То есть, вот это нормальная совершенно отсылка, но опять же, это вопрос абсолютно того света, потому что про Валирию рассказывают легенды. И оно не могло быть по-другому в отношении Древнего Рима, потому что Древний Рим – это для человека какого-нибудь 14 века. Что это? Это натурально, как какая-то легенда про Золотой век. То есть, тогда все было настолько лучше, что даже и рассказать-то невозможно. Можно только сказки какие-то пересказывать, и все понимают, что это, скорее всего, будет воспринято как занятное вранье. Ну, что делать? Настолько великая это была цивилизация по сравнению с нами пигмеями и какими-то неполноценными вообще уродцами. Вот точно так же там и Валерия выступает. То есть, еще один элемент абсолютно потустороннего, мистического и волшебного, которое, повторюсь, было нормальным для средневекового сознания. Оно не подчинялось принципу историзма вообще, оно было точно так же циклично, как и сознание еще античного язычника. Причем даже у нормальных аристократов, которые читали книжки, были образованы до начала секуляризации вообще бытия и сознания в частности, то есть с началом научной революции в второй половине конца 16 века, вот до 17 века, конечно, даже нормальный образованный аристократ мыслил точно так же, как крестьянин. У него все было по кругу. Кто не верит, ему вдруг скажет «нет, кто-то мыслил не так». Возможно, кто-то мыслил и не так, но если мы посмотрим на любой часослов, а часослов – это очень дорогая штука, которая находилась в распоряжении или храма, монастыря, или лично феодала, книга, иллюстрированная всегда. А иллюстрированная книга – это просто, это, ну, не знаю, это вот если у нас сейчас взять и из долларов книжку составить, из самых крупных купюр, вот у вас будет она примерно столько стоить. Что там нарисовано всегда в этих часословах? Посмотрите внимательно. Мы посмотрим на каких-то античных героев, которые нарисованы точно так же, как рыцари, например, 14 века или дамы 14 века, которых каждый день видел иллюстратор. Он не мог представить себе, что когда-то было по-другому. Конечно, когда в 15-16 веке развивалась культура именно Ренессанса, а в Италии из 14 века, то есть возрождение интереса к античности и вообще самой античной культуры, стали удревнять специальные изображения. То есть смотрели на древние статуи и пытались рисовать так же. Но это, опять же, мы сразу видим, это или реальная картинка, или это именно фантастическая картинка. Ну, понятно, что если архангел Михаил, Гавриил с крыльями, с огненным мечом и одет в что-то, как художник 14-15 века мог трактовать римскую статую. Это фантастический сюжет. То есть, это, повторюсь, это нечто магическое, не из нашего мира. А если это нормальный человек, он одет вот там в кирасу, в бацинет, у него меч нормальный, герб есть. У святого Георгия, вы представляете, обязательно был герб, ну, потому что ну, человек на коне в доспех, это как рыцарь, все понятно.
Без герба не бывает.
А рыцарь без герба не может быть. То есть, вот у него червлёный крест на серебряном поле. Это герб, герб, заметьте, святого Георгия. Точно такой же герб придумали Александру Македонскому, Юлию Цезарю, потому что это же нормальные дворяне. Как оно могло быть иначе? Да никак. Поэтому
сознание... Этого не может быть, потому что не может быть
нет,
никогда.
Нет, поэтому сознание было циклично. И мы это, повторюсь, видим в том числе в отражении материальной культуры и в духовной культуре в виде произведений поэзии, что все всегда возвращается в одно и то же место.
На круге своя.
Да, и причем этот круг крайне маленький, он всегда где-то заточен вот в 2-3 поколения, то есть вот ну, примерно до твоего деда. То есть прадеда ты, наверное, не застанешь, но, может быть, хорошо, до прадеда, но это не всем так везет. Окей, дапрадеда. То есть, вот это то, что ты можешь себе вообразить. То есть, ты конкретно знаешь, что было при прадедушке, потому что тебе прадедушка лично об этом поведал. Прадедушка врать не будет. Посадили за три колоска, Ричард II – говно.
Да.
Это вот невозможно с этим спорить. То есть, как было при прадедушке, ты знаешь, и, видимо, было не так, как у тебя. Тем более, в родовом арсенале лежит какое-то старьё это прадедушкино, вот, в котором ты уже воевать точно не пойдешь, ну, потому что оно, во-первых, не модное, а просто стрёмно. Оно не соответствует реалиям твоего мира. Но понятно, что ведь дальше будет то же самое. Потому что до прадедушки было то же самое, что есть у тебя сейчас. Если мы опять же посмотрим у друзей на какой-нибудь часослов или какую-нибудь Библию, а там же в картинках все нарисовано. Смотри, и в этой Библии нарисовано то же самое, что у меня. Неужели все могут так ошибаться? Нет, конечно. И вопросов, даже вопрос не поднимался, этот мир был зациклен вот на протяжении трех примерно поколений. Поэтому все, что за этими тремя поколениями, то, что выбивается из неких рамок, это всегда нечто магическое, как, например, Древний Рим. Или как Валерия в данной книжке, это Мартин уловил предельно точно, и это одна из причин сложности этого мира, а значит и неподдельной популярности данного произведения, просто потому что за этим интересно смотреть. Даже если ты не разбираешься в средних веках, вообще не слышал про них никогда, эта подлинность этого мира и сложность просто подкупает человека. То есть мне понятно, мне интересно, я там это перелистнул и вспоминаю, где я уже это читал. Когда-то. И начинаю прикидывать, насколько ловко Мартин это переврал все. Вот. А если человек никогда не знакомился с историей средних веков подробно после школы, то его просто подкупает неподдельная, некартонность, многогранность, глубина этого мира, вот то, что в кинематографе называется глубина кадра. Когда, на мой взгляд, совершенно зря, но тем не менее прием такой есть. Даже актеров третьего-четвертого плана заставляют учить свои мотивации, свои истории, свои роли и жить в кадре, даже если тебя камера видит полторы секунды на расстоянии 100 метров. Вот тут то же самое, потому что вроде бы мелочь. То есть об этом можно вообще было не говорить, в принципе. Но у Мартина все время есть какая-то такая тень, которая дает огромную глубину всему повествованию. Вот. Ну и под конец нужно, конечно, сказать, как я и обещал, пару комплиментов по поводу стилистики. Данная книжка называется сагой, потому что она ей является, как это ни странно. Когда я читал давным-давно уже, в 2011 году, черт возьми, я просто не знал, что такая есть книжка, я все время про все хорошее узнаю очень поздно. Но это хорошо, потому что можно сразу огромный кусок уже выпущенного ухватить. Я начал читать по-русски. Я, честно говоря, не смог читать по-русски, потому что я думаю, господи, это точно Мартин писал. Ну, я помню, что Жорж-то был всегда превосходный словоплёт. Может, даже сюжет будет неинтересный, а слова будут увязаны друг с другом с такой ловкостью, что вообще туши свет. Это точно Мартин писал? Ну, это же гадость. Это вообще читать невозможно. Я и не буду. Я и не стал. Потом начал выходить известный сериал «Гаматрон». Я принялся его смотреть, думаю, нет, ну черт возьми, надо же как-то справиться с собой. Думаю, дай-ка я по-английски его. Взял по-английски, совсем другое дело. Потому что эта книга еще и подкупает тем, что она стилизована под средневековое повествование, причем именно типа саги. То есть очень скупой язык, лишенный лишних эмоций. Ну, понятно, что целиком воспроизвести язык саг невозможно, особенно в таком там в тысячестраничном произведении, потому что это современный читатель просто не воспримет. Но вот именно стилизация очень хорошая к Ментовскому протоколу. Нету каких-то конкретных привязанностей. То есть есть описание кучи событий, которые происходят параллельно. Этот пошел туда, тот сказал это, этот увидел то, и ничего тебе больше. Ну, опять же, насколько это возможно в современной реальности. И язык стилизован, именно стилизован, очень здорово. Это, к сожалению, переводчик, скорее всего, просто не понимает. То есть он не понимает, подо что заделана книжка вообще. Потому что он не читал, скорее всего, массив средневековых текстов в нужном количестве никогда. А может быть, даже про них и не слышал, да, что характерно.
Да, да. Ну, неплохо ознакомиться.
Вот. Но это, конечно, накладывается еще и на собственно переводческие дарования, мощнейшие зачастую.
Ну, тут беда, это всеобщее, с моей точки зрения. Во-первых, этот самый переводчик, который переводит литературу, он должен быть литератором. Он сам должен уметь писать. Но это же, раз.
Конечно.
Второе.
Это же, собственно, литературная специальность, а не филологическая.
Так точно. Второе, ты должен понимать, о чем же там. Иностранные, что иностранцы-то пытаются сказать, да. То есть, во-первых, понимать, про что это, а во-вторых, эти вот всякие тонкости, похоже это на сагу или еще на что-то другое похоже, дабы это знать, так сказать, оригинал, как это переводили на русский, как это в твоем переводе будет соответствовать. Ну, это ж как в кино, то есть переводчиков у нас мало.
Идёт, а кино много.
Гигантский поток идет, поэтому любых идиотов привлекают. Там, знаешь английский? Конечно, знаю. Я люблю, когда, извините, понесло, когда меня разоблачают. Что ты там, сантехник, можешь понимать? Мне сразу интересно, а вот этот вот, вот который вот, вот это вот он вот это говно сотворил. Вы знаете, что у него есть диплом МГУ, например? Это вообще потолок того, чему учили в родной стране. Вот вы знаете, что у него? Да, есть. Вот таких идиотов выпускают. Ну что делать? Хороших, хорошего в мире вообще исчезающе мало.
Так точно.
Да. И вот, всё, возвращаясь, вот посмотрел вчера там кусок этого перевода, то, что там на русский язык перевели.
«Игры престолов»-то?
Грустнейшая картина. Я вообще, понимаешь, я его на русском не смотрел и не знаю. Меня только один момент там заинтересовал по ходу, помнишь, когда там папа Ланнистер, а ему девочка Арья прислуживает и назвала его «май лорд», на что папа сразу вскинулся, ты ж чмо, ты должна говорить «милорд», а меня мама научила, ну мне интересно сразу стало, а как там по-нашему-то? Милорд везде. Вот милорд и все. Ну, ништяк, интересно у вас организовано. Ладно, я молчу там про всякие акценты. Ну как это так? Ну как это так? Ты же стараться должен хотя бы сноски какие-нибудь давать, там, я не знаю. Нет, ничего нету. Поэтому нельзя ждать милости от природы. Только самому учить языки и приникать.
Да. Ну и, конечно, касательно писательского дарования, что опять же не относится, собственно, к историческим реалиям данной книжки. Это очень, конечно, тенденциозная задача, которую перед собой Мартин поставил – отсутствие главного героя вообще. Это, казалось бы, очень плохо для продаваемости, потому что для продаваемости однозначно нужно, чтобы был какой-то главный герой, ну хорошо, два главных героя, с которыми будут себя девочки и мальчики ассоциировать и заносить свои там $50. А тут у тебя нет главного героя. И вот тут, значит, или это вообще не взлетит, или взлетит гораздо сильнее. Вот оно взлетело гораздо сильнее, просто потому что ты выбираешь себе там, мерзкого карлика, там, белобрысую пергидрольную дуру, там, Роба Старка и так далее, и так далее. Там у тебя каждой твари по паре, Хайми Ланнистера, и начинаешь за них болеть. Попутно наблюдая, что там в остальных местах происходит. Это очень тяжело. Прямо скажем. А он вот как-то осилил.
Как автору тяжело.
Да, конечно. А это, ну как это, вести такое количество сюжетных линий не в виде побочки какой-то, а в виде натурального. У тебя там 20 главных героев. Ты же еще и сам, я как пишущий писатель, могу сказать, что ты сам главному герою проникаешься, но по-любому. Ну невозможно, иначе у тебя какой-то уровень самоотождествления должен быть, просто иначе ты не сможешь писать по-человечески. А тут вот натурально, как в саге. Автор саги никогда не выделял какого-то главного героя как любимого. Есть понятно, что там сага об Эгеле, ну, в основном будут рассказывать про Эгеле, но там попутно тебе и про этого расскажут, и про того, и про третьего, и про всех нужно говорить с одинаковым накалом. Это авторская задача очень непростая.
Справился. Ну, говорят, что у них при замерах уровень интеллекта, я, конечно, не знаю способов замера интеллекта, но настолько сильно выше среднего из-за того, что это вот все сводят в кучу. У них же там спецтехнологии давным-давно разработаны, как там спецдоски, на которых там всех писать, этот вот этот, вот этот, вот этот, вон такой-то, такой-то, чтобы не запутаться там при повторениях и прочее, прочее. Очень ловко отлажена техническая сторона. Ну, мозг при этом никуда не дуется. Не у всех так получается. Талант Жора Мартынов.
Жора Мартынов, да, страшный талант.
Ты бы порекомендовал его книжки всем читать?
Тут меня периодически спрашивают, А можно ли использовать книгу Джорджа Мартина «Гаматрон», чтобы лучше понять историю средних веков? Отвечаю, для этого нужно лучше понять историю средних веков, а не читать фантастику. Это фантастика. Вот. Если у вас есть необходимость в неком интеллектуальном отдыхе, то есть читать что-то хочется, а уже по специальности не лызет, такое бывает. Смело читайте, особенно на родном языке, я хороших русских переводов вообще ни одного не видел. Ну, я их и видел-то немного, может, где-то он прячется, но от меня он...
Сильно сомневаюсь.
От меня он скрыт остался. Умеете на ангельском языке читать? Смело прямо хватайте, читайте, удовольствие от книжки получите, скорее всего, большое. Ну, опять же, если вам близок жанр. То есть, да. Про плащ и кинжал, там, яд и булат, вот это вот все прям там призвиться можно от души.
Сколько он книжек настрочил? В продажу сколько сейчас?
Если не ошибаюсь.
Пяток. Пойди.
Сейчас получается 6, кажется. Вот сейчас 6 должна выйти, «Ветра зимы».
Такие все?
А, чудовищно. У него там одна книга поделена на 2 тома, там каждый по 1600 что ли, страниц или типа того. Они здорово. Демонических размеров просто, демонических. Потому что, опять же, при таком количестве действующих лиц и исполнителей все нормальные там 500-600 страниц просто никак физически не уместить.
Нелизе.
Укрынку. Укрынку Нелизе. Помочь? Помоги. А я вот подрежь трое здесь и трое здесь.
В общем, читайте книжки. Так мы вам скажем. Как мне пацаны на форуме написали, что кино, оно как 2D, а книжки, они как 3D. Так все раскрывается, что просто туши свет. Ну, у меня физически времени нет, чтобы такие эти талмуды одолевать, боюсь, не смогу. Тем не менее, вот я это как-то вкоптившись. Я считаю, что это моя самая большая политическая ошибка, начиная там с 2000-х годов, блин, что я его не перевел, поскольку мне про принцессы драконов было неинтересно, я его даже не смотрел. Посмотрел я его только вот в этот Новый год, я заболел и от нечего делать. В прошлом году я его купил на блюреях, коробочку, 7 сезонов, ну и тут лежа больной.
Как засмотрел?
Принялся смотреть, да. Ну, про людей-то отлично. Вот как про людей отлично. Некоторые, конечно, отторгает. Ну а в целом бодрый гном, бодрый охранник гном Хайме, мама Лена, папа, блин, все прекрасные вообще. Местами я кричал от восторга не на всяких этих красных свадьбах, это уж настолько все очевидно, что всех зарезали, и зарезали-то как-то, на мой взгляд, можно было
поинтереснее
перерезать, блин.
Ну, он как-то придумал, опять же, я говорю, вот у Мартина вообще гораздо, потому что вот, например, во время красной свадьбы, там вот у них был большой Джон Амбер, которого он настолько чудовищно здоровый был, что было спецзадание, посадили с ним 3 человек, чтобы они с ним нас пробухали, чтобы к моменту, когда заиграют рейды из Костомера, чтобы он уже лыка не вязал, чтобы можно было спокойно его это того. Вот, и там, несмотря на то, что Большой Джон выпил столько, что хватило бы, чтобы убить 4 человек, вот, он успел отнять у кого-то меч, 2 зарубил, а потом, когда его скрутили по рукам и ногам, откусил кому-то ухо.
Молодец. Настоящий джигит.
Вот. А тут что-то как-то раз всех и это самое, и в расход.
Ну, замечу, что все боевые действия, все военные стычки.
В кино-то.
Бред сумасшедшего всего. Я. Какая-нибудь битва бастардов. Ёб твою мать! Что это? Блин, ну какая-то вообще
хитрость. Ну, это вообще, конечно, это печальное зрелище, потому что. Мега-эпическая просто битва при Черноводной, собственно, первый боевой масштабный эпизод, который в книжке и в кино должен был бы быть, когда Королевскую гавань штурмовали.
Да полная ахинея.
Какие-то люди в каких-то кожаных касках бегут толпой под какую-то стену с лодками, блин, с лодками!
Хорошо, хоть все ночью, поэтому ничего толком не видно, разглядеть невозможно.
Под лодкой бревно, бревном ломится
При этом, возвращаясь к недавно обсужденному храброму сердцу, где там 10 деревьев связаны веревкой, заточены, там какая-то это, вой, крик, смола, огонь. Да это выглядит в 10 раз лучше. Но... несмотря на то, что бред, так смотрится хотя бы хорошо.
Бред дешевле, снято черти когда, при помощи непонятно каких технологий, там, при помощи программируемого калькулятора.
Странные вещи какие-то, типа девочку Арию, там какой-то лучший фехтовальщик двух континентов учит, как махать саблей. Ну, я тебе знаю. Тут, конечно, сложный вопрос, там педагогический, но, в общем-то, fight with the best, die like a rest. То есть, если тебя учит мегамастер, вот я, например, сидел, у меня есть друган такой по кличке Little B, наш последний чемпион по первому квейку и страшный специалист по Team Fortress. Ну вот мы с ним год сидели и ежедневно играли в квейк. Поскольку он, я у него, я боюсь наврать, один раз я у него точно выиграл за год, возможно два, но тут боюсь наврать, один будем считать. Но у него выиграть было нельзя, ему лет было в два раза меньше, чем мне, он там ловкий как гиббон. Но все остальные, кто приходил со мной поиграть ко мне домой, там никаких шансов не было вообще, потому что вы просто играть не умеете. Этот вот демон, абсолютный демон, у него и выиграть-то нельзя, а вы вообще лохи, блин. Ну, так и тут. И что? Этот лучший учитель по фехтованию девочку Арию ничему не научил?
Он не успел.
Ну, ничего себе не успел. Я тебя уверяю, если неделю кого-то палкой от швабры побью, у него скилл будет специфический.
Не, ну, тут же дело такое, что научил ее именно фехтованию, а там, по-хорошему говоря, полгода нужно только без палки в правильную раскоряку вставать и ходить в этой правильной раскоряке. Потому что иначе никак. Это я вам как специалист говорю по преподаванию фехтования.
Все равно. Вот все, что связано с войной, мордобоем, там полная херня. Но даже несмотря на это, человеческие отношения так ловко показаны. Мертвый сын.
Да, да, да.
Тихо, 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 бля, вот это. Вот это я понимаю, полет. Молодец, молодец.
Там иногда, конечно, только остается это подскакивать. И под ушанкой, беседы, и ватником.
Беседы папы с карликом, ты меня всю жизнь ненавидел. Да я тебе, падлу, в море нес утопить, а вот ты здесь, паскуда. Так ловко завернуто вообще, а тут ситуация поменялась, и, пожалуйста, мы тебя повесим, блин, очень здорово, очень.
Там, к сожалению, есть, а может, и к счастью, в кине есть вырезанные кадры. Их очень интересно смотреть, там даже иногда задумываешься, а зачем вы такое вырезали.
Это невозможно уловить, это что-то личное всегда внутри этих. Есть некоторые вещи, где типа хронометраж…
Нет, просто из хрона выбиваются, надо что-то вырезать, но они просто иногда оставляют кадры гораздо хуже, чем те, которые были вырезаны. Там, когда этого великого мейстера Пицеля, коллаборациониста и паскуду, ну, главврача ихнего этого, да, с бородой, да, когда он пошел к папе Ланнистеру, к Тайвину, ну, который совершенно однозначно делатель королей, да, из войны Рос, ну это же он, просто вот он. А папа Ланнистер сидит в бухточке и отдыхает от высоких государственных дел, чисто Иосиф Сталин ловит рыбу с треножки с такой. Угу. Подходит мейстер Пицель, ну, пользуясь тем, что великий человек один,
да,
и давай ему в уши дуть, типа, как я люблю Ланнистеров, как я ради Ланнистеров вообще… все делал и дальше буду делать все. Я прям за вас. Все-то за вас, но я за вас, за вас. Ну и так этот самый на него как Гиера так посмотрел снизу вверх, так говорит: все делать, рыбу на кухню отнеси.
Поставил на место. Да. Молодец. Не, ну там все здорово. Все, что про людей, все просто отлично. Кино мне очень понравилось. А уж когда магия не понравилась. Но когда дракон
сдул стену,
я уже завизжал от восторга. Так вас, пидоров, блядь!
It was the firefight!
Отличный кадр, блин.
Да. Опять же Шона Бина грохнули, ну, так положено.
Да, беднягу. И то, что при детях ловко как придумано. Да. Вообще там одна дочка визжит на сцене, вторая там в ужасе из толпы, очень ловко. Молодец вообще, молодец. То есть масса находок. Я вот ни грамма не пожалел, что посмотрел. Это же все-таки там 70 с лишним часов, откуда столько времени. Ни грамма не пожалел, что посмотрел. Сильно пожалел, что не перевел. Блин, это.
А я еще в 2011 году тебе звонил, и даже хуже, звонил, и говорил, что обратите внимание, Дмитрий Юрьевич, какая интересная выходит нынче киноподелка.
Они меня выбесили тем, что прекратили снимать Рим, и я это решительно отверг.
Ага.
Но Рим, кстати, вот мы с тобой заругали тогда первую же битву, где Варен свистел в свисток, и все там перестраивались. Там битва гораздо лучше, чем штурм этой царской королевской цитадели, блин. Ну,
там просто вообще никакой битвы нету, просто никакой
и нету. И это правильно, потому что лучше никакой, чем вот такое, да. Как тут, на что деньги потратили.
Ну и опять же, это битва бастардов, мы тут о ней говорили как-то
да.
Персонально, но тем не менее, это самый дорогой вообще в сериальной истории батальный момент. То есть дороже вообще никогда ничего не снималось. И даже более того, на полном-то метре дороже батальных эпизодов. Пойди найди еще. Там раз, два, три. Там столько миллионов долларов вхерачено. Вот куда оно вхерачено. Это взяли, выстрелили и на вентилятор. Вот, собственно, ваша битва бастардов вся.
Все в веснушках.
Да, все красиво в веснушках. Ну, такой бред вообще. Ох. Я не говорю там исторично, не исторично, оно же просто, ну, это с логикой в голове никак не состыковывается. Ну, вообще никак, вы чушь снимаете.
Так, ну, хрен с ним. Да. Даже это не портит.
Ну, к сожалению, последний сезон был вообще говно.
Положив руку на половую, да. Вот, да, определим его так. Все равно. Смотрим дальше.
Да. Ну и ждем книжку новую.
Да. Спасибо, Клим Александрович.
Стараемся.
Просветил.
Товарищ Мартин. Молодец.
Георгий. Да. А на сегодня все. До новых встреч.